Братья и сестры, мы приветствуем вас на этом рождественском божественном часе Первого Президентства, когда мы с благодарностью размышляем о рождении и миссии нашего Спасителя, Иисуса Христа. Мы выражаем сердечное рождественское приветствие участникам этого вечера и всем, кто будет смотреть этот божественный час в записи. Мы благодарим членов Первого Президентства и кворума 12 апостолов, а также других представителей высшей власти Церкви и генеральные президентства вспомогательных организаций за их присутствие. Во время рождественского божественного часа будет звучать музыка в исполнении табернакального хора и оркестра на Храмовой площади под управлением Мака Уилберга и Райана Мерфи. За органом Клей Кристиансен. Сейчас хор и собравшиеся исполнят гимн «Рождество». Вступительную молитву произнесет старейшина Кеннет Джонсон, член кворума 70. Затем хор исполнит гимн «Ибо младенец родился нам».
Eternal Father in heaven.
Наш вечный небесный Отец, благоговейно мы обращаемся к Тебе и молимся с трепетом перед Твоим величием и славой, и все же вдохновляемые сознанием того, что мы Твои дети. Мы благодарим Тебя за Твоего возлюбленного Сына, Господа Иисуса Христа, который пришел, чтобы ходить по земным путям, дабы принести всем Твоим детям благословение бессмертия и возможность вечной жизни. Мы благодарим Тебя за живущих пророков, а сейчас за президента Томаса С. Монсона, который посвящен в эту власть. Мы молимся за него, чтобы он был поддержан Твоей силой и молитвой этих святых и их верностью. Мы молимся за тех благородных апостолов, которые окружают его, чтобы они были благословлены вместе со своими семьями. Мы возносим особую молитву за сестру Фрэнсис Монсон, чтобы она могла быть укреплена и благословлена, стоя рядом со своим мужем. Мы молимся за тех, кто далеко от дома в эту пору, за тех, кто отстаивает свободу, независимость и достоинство. Мы молимся об их защите и безопасности и об их благополучном возвращении. Мы молимся за тех, кто возвещает Евангелие, чтобы они могли приводить больше Твоих детей к свету истины, отражающемуся в этих празднованиях Рождества. Мы молимся, чтобы Ты благословил тех, кто возносит хвалу в музыке и пении сегодня вечером, чтобы Ты обратил их выступление на их благо, и чтобы умы и сердца нас, слушающих, были тронуты, исполнены более глубокой веры в Тебя и Твоего Сына. Мы молимся о том, чтобы этот вечер стал не просто временем празднования, но и возможностью для откровения, чтобы у нас была большая вера в Тебя и Твоего Сына, чтобы мы могли протянуть руку помощи и спасти тех, кто в эту пору без крова, без еды, болен и удручен, опечален и одинок, чтобы мы могли во всем следовать Твоему примеру. Мы молимся о благословении этого собрания. Мы делаем это смиренно и с благодарностью во имя Твоего Сына, Господа Иисуса Христа. Аминь.
Сейчас мы с удовольствием послушаем президента Дитера Ухдорфа, второго советника в первом президентстве. После его выступления хор исполнит гимн «О, святая ночь». Затем у меня будет возможность выступить перед вами, после чего хор исполнит гимн «Как далеко до Вифлеема».
После Второй мировой войны моя семья жила какое-то время в Цвикау, Восточной Германии. Именно там мы нашли Церковь Иисуса Христа Святых Последних Дней и присоединились к ней. Наша паства собиралась в маленькой вилле, которую переоборудовали в молитвенный дом. Там, вместе с другими членами церкви, мы поклонялись Спасителю и возобновляли свои заветы крещения. Одной из поразительных особенностей нашего молитвенного дома был изумительный витраж с изображением Спасителя и посещение нашим Небесным Отцом и Его Сыном, пророка Джозефа Смита. В детстве я часто разглядывал эти окна и ощущал особый дух. Как же я любил наш причудливый молитвенный дом. Особое чувство в этом здании, кажется, усиливалось в рождественскую пору. Чудесным образом запахи становились слаще, звуки мягче, а огни просто завораживали, отражаясь в витражах темными зимними вечерами. Я никогда не забуду ту маленькую виллу, благодаря Духу, царившему в ее стенах. Много лет спустя я огорчился, узнав, что этот горячо любимый молитвенный дом, служивший нам колыбелью в первые годы нашего пребывания в церкви, снесли, чтобы освободить место для высотного жилого дома. Я склонен думать, что те, кто принимал решение снести это здание, имели благие намерения и не знали, что эта вилла значит для нашего маленького стада. Они, вероятно, видели в нем просто еще одно здание. Если бы они могли видеть в нем дом богослужения, место радости и дружбы, священный дом, если бы они могли взглянуть на него так, как это делал я в детстве, они, возможно, приняли бы другое решение. Мне нравится книжка «Ле Петит Франс», «Маленький принц» Антуана де Сент-Экзюпери. Там есть одно тонкое наблюдение. Взрослые никогда ничего не понимают сами. А для детей очень утомительно без конца им все объяснять и растолковывать. Позже мудрый лис объясняет маленькому принцу еще одну важную истину. Вот мой секрет. Он очень прост. Зорко одно лишь сердце. Самого главного глазами не увидишь. Неспособность видеть священное ни глазами, ни сердцем была бедою человека. Ибо то, что одни люди считали великоценным, другие считали ничтожным, и попирают ногами. Иногда самое драгоценное и священное прямо перед нами, на виду. Но мы не можем или не хотим этого видеть. Это может быть особенно верно благословенную и драгоценную пору Рождества. Это прекрасное время года. Деревья увешаны искрящимися огнями. Магазины сверкают великолепными украшениями, а улицы запружены толпами покупателей, ищущих подарки для своих любимых. Все эти эффектные экспозиции и декорации, которые состязаются за наше внимание, могут быть красивыми и возвышающими. Но если это все, что мы видим, то мы упускаем что-то, что у нас перед глазами. Иногда, невзирая на наши лучшие намерения, мы становимся столь озабочены обязанностями, обязательствами и грузом множества своих проблем, что оказываемся не в состоянии видеть своим сердцем что-то очень важное и священное. Даже многие из тех, кто жил во время земного служения Спасителя, не видели Его, хотя Он ходил у них прямо перед глазами. Почему они Его не видели? Иисус Христос родился в хлеву, в окружении простых животных. Он вырос в захолустном городке на задворках цивилизации. На нем не было лоска мирового образования, мирского образования. Он не обучался в мирских школах философии, искусства или литературы. Некоторые из слышавших его учения интересовались его образованием, говоря, «Как он знает Писание, не учившись?» Еще они говорили, «Откуда у него такая премудрость? Не плотников ли он сын? Не его ли мать называется Мария? И братья его, и сестры, не все ли между нами?» Откуда же у него все это? Умудренные и гордые, те, кто полагался на мирское учение, не видели его. Иисус Христос не был богат, не занимал политического положения. Он жил и учил среди скромных людей в стране, порабощенной римлянами. Поэтому политические руководители тех дней не считали его достойным внимания. В конце концов, им нужно было управлять миром. Они были слишком заняты, чтобы обращать внимание на какого-то скромного проповедника праведности. Когда Иисус стоял перед Пилатом, этот могущественный римский правитель видел в нем лишь учителя, ставшего причиной волнений в его политической юрисдикции. Богатые и влиятельные, те, кто был занят своей коммерцией и правлением, не видели его. Книжники, фарисеи и другие религиозные руководители тех дней ожидали Мессию. Они изучили Священное Писание и мечтали о том времени, когда придет тот, кто освободит Израиль. Они жаждали увидеть Его день. Они молились о Его приходе. Но они были так погружены в собственные традиции и так зашорены собственным узким истолкованием Писания, что не замечали этого скромного человека, который ходил среди них. Иисус пришел не так, как они ожидали. Он не посещал их религиозные школы. Хуже того, Он не соглашался со всеми их учениями, и поэтому не мог быть тем самым. Самоуверенные и неспособные к обучению, те, чьи сердца были закрыты для Духа, не видели Его. Но кто же видел Его? Симеон, пожилой, благочестивый и праведный муж, видел Христа. Когда Мария и Иосиф принесли младенца Иисуса в храм, Симеон уже знал через силу Святого Духа, что это действительно Иисус Христос, Сын Всевышнего. И он взял младенца на руки и благословил его. Смиренные рыболовы и работники видели его. Больные, смиренные, смущенные видели его и узнавали в нем спасение Израиля. Были и среди богатых и влиятельных, способные к обучению, и поэтому они тоже видели Христа. Никодим, один из начальников иудейских, видел его так же, как и богатый Иосиф из Аримафеи и Закхей, начальник мытарей. А мы можем видеть Христа. Иногда, читая о людях, которые не видели в Спасителе того, кем Он был, мы поражаемся их слепоте. Но разве сами мы не позволяем разным отвлекающим факторам уводить наш взгляд от Спасителя в эту торжественную рождественскую пору и в течение всего года? Некоторые из таких отвлекающих факторов внешние. Это и подарки, о которых мы беспокоимся, и украшения, и кричащая реклама, но частенько нам мешает видеть Христа что-то, что внутри нас. Кто-то может переживать определенную степень интеллектуальной отчужденности, которая отдаляет их от Христа. В век, когда у нас под рукой огромная масса знаний, знакомая история об Иисусе Христе может затеряться среди водоворота научных достижений, срочных новостей, либо новейших популярных фильмов или книг. Некоторые столь погружены в детали собственной жизни, что у них нет времени ни на что другое. Они могут обращаться к делам Духа устами, но сердца их так сосредоточены на мире, что они не видят Христа. Некоторые, как фарисеи, ищут Христа, но их сердца так увлечены их собственными теориями, духовными хобби и мнениями, что они не в состоянии узнать Его. Несмотря на свои благие намерения, они упускают преобразующие откровения Святого Духа и тем самым упускают единственную возможность получить твердое свидетельство об Иисусе Христе. Давайте видеть Христа в Рождестве. Это пора радости, пора торжеств. Замечательное время, когда мы признаем, что наш всемогущий Бог послал Своего Единородного Сына Иисуса Христа искупить мир, искупить нас. Это пора милосердных актов доброты и братской любви. Это пора более глубоких размышлений о нашей собственной жизни и о многих наших благословениях. Это пора прощать и получать прощение. Но, быть может, более всего, пусть это будет пора поиска Агнца Божьего, Царя Славы, Вечного Света Миру, Великой Надежды Человечества, Спасителя и Искупителя наших душ. Я обещаю, что если мы немного разгрузим свою жизнь и в искренности и смирении всем своим сердцем будем искать чистого и кроткого Христа, мы будем видеть Его, мы будем находить Его и в Рождестве, и в течение всего года. Об этом я свидетельствую во священное имя Иисуса Христа. Аминь.
История Рождества — это история любви. Впервые мы услышали ее еще до сотворения мира. Небесный Отец поведал нам о Своем плане счастья, созданном для всех Его возлюбленных детей. Из любви к Своим детям Он позволил нам покинуть Его царские чертоги, жить в этом мире и самим решать, хотим ли мы вернуться к Нему домой. Он сказал, что нам будет так сложно выбирать истину, что нам понадобится Спаситель. Всем нам потребуется высшая сила для спасения от смерти и от греха. Из огромной любви к Отцу и к нам, Иегова добровольно оставил свое высокое место в духовном мире, как первородный сын, он решил сам испытать все тяготы, с которыми мы сталкиваемся в жизни, чтобы спасти нас, если мы будем настолько любить его, что станем соблюдать его заповеди. В основе этих заповедей повеление любить отца и его сына и всех других детей Бога. Услышав этот рассказ, мы наполнились такой любовью к Отцу и Его Сыну, что восклицали от радости и прославляли их. С тех пор многие говорили о том прекрасном времени, когда младенец Христос родится, чтобы спасти нас и привести домой. Из тех вдохновенных рассказов мы больше всего ценим те, что помогают нам вновь ощутить нежную любовь и заботу Отца и Его возлюбленного Сына о каждом из нас, и особенно о самых меньших из нас. Именно поэтому мы так любим рассказ Луки о рождении Иисуса. Слушая его, мы вновь и вновь ощущаем любовь нашего Отца к нам лично и ко всем его детям. Каждый момент его истории помогает нам ощутить реальность этого послания любви. Мария, мать Иисуса, нежно пеленает своего первенца и кладет его в ясли. Бог посылает ангелов, окруженных небесным сиянием, чтобы возвестить смиренным пастухам рождение обещанного Мессии. Лука также говорит, что хоры ангелов были посланы возвестить об этом величайшем из всех даров любви небесного Отца его детям. Слова Луки словно навевают нам воспоминания о тех звуках ангельской музыки. В той стране были на поле пастухи, которые содержали ночную стражу у стада своего. Вдруг предстал им ангел Господень, и слава Господня осияла их, и убоялись страхом великим. И сказал им ангел: «Не бойтесь, я возвещаю вам великую радость, которая будет всем людям, ибо ныне родился вам в городе Давидовом Спаситель, который есть Христос Господь. И вот вам знак. Вы найдете младенца в пеленах, лежащего в яслях». И внезапно явилось с ангелом многочисленное воинство небесное, славящее Бога и взывающее: «Слава вышних Богу! И на земле мир! В человеках благоволение». История Рождества, рассказанная Лукой, дает ощущение мира и благоволения, как обещали хоры ангелов. Каждый вдохновенный рассказ о рождении Иисуса обладает такой же силой. Великий пророк Исаия писал о младенце Христе за сотни лет до того, как он родился в хлеву. Исаия знал, что Христос родится, чтобы спасти нас и стать царем царей. Вы слышали эти слова сегодня вечером: «Ибо младенец родился нам, сын дан нам, владычество на раменах его, и нарекут имя ему Чудный, Советник, Бог Крепкий, Отец Вечности, Князь Мира». Гендель положил рождественскую историю Исаии на музыку, и эти слова, исполненные хором, радовали сердца многих поколений. Некоторые из нас и сами пели их. Буквально на этой неделе членам моего прихода предложили исполнить музыку вместе с хором. Каждый раз, когда я слышу или пою историю, рассказанную Исаией, я ощущаю радость и мир. Обещание мира, исполненное с рождением Господа, нисходит на нас всякий раз, когда мы достойны испытать Его любовь и очищающую силу, приходящие благодаря Его и любви и искуплению. Так и все вдохновенные истории Рождества приносят нам ощущение Его любви к нам. Из любви к нам Небесный Отец посылал ангелов и пророков рассказывать людям историю Рождества. Мороний в книге Мормона объясняет, почему Бог поступал так. «Ибо вот Бог, знающий все, сущий от века и до века, вот Он послал ангелов служить людям, детям человеческим, и предвещать им пришествие Христа». И во Христе исполнится все доброе. И Бог также возвестил пророкам своими устами, что Христос придет. А потому, через служение ангелов и от каждого слова, исходящего из уст Бога, люди начали подвязаться в вере Христовой. Итак, с помощью веры, они приобрели всякое добро. И так это было до пришествия Христа. Это продолжается и после Его пришествия. Мы приобретаем все доброе благодаря вере в Него. Истинные истории Рождества всегда укрепляют веру в Спасителя и в Его миссию. И благодаря этой вере укрепляется наше намерение присоединиться к Нему в выполнении Его миссии любви, милости и спасения. Как же замечательно всегда помнить о Нем и особенно прекрасно праздновать Его рождение. Он пришел, чтобы благословить детей. Он исцелял больных. Он приглашал всех, даже тех, кто презирал Его, следовать за Ним по пути, ведущему домой, к нашему Небесному Отцу. В это Рождество и в любой другой день мы можем создавать маленькую часть рождественской истории в своей жизни. Мы можем откликнуться на призыв живущих пророков и помогать тем, кто сбился с правильного пути и бродит во тьме, вернуться на него. Мы можем делиться Евангелием, нашим единственным способом вернуться домой, со всеми, кого мы встретим по пути. Мы можем поддерживать тех, кто устал, голоден или одинок, как это делал Спаситель, ибо Он призывает нас сейчас поступать так же. Если мы последуем этому совету, люди почувствуют, как сильно Спаситель любит их, и поймут, что Он хочет направить их на путь, ведущий к Богу, которого Он любит. В историях рождения Христа мы можем видеть и чувствовать, кем Он был и кем Он является. Это облегчит наше бремя. Это также поможет нам забыть о себе и облегчать бремя других людей. И тогда каждый день нашей жизни станет для нас самым лучшим Рождеством. Мы вновь сможем ощутить одобрение, любовь и благодарность Спасителя. И те люди, которым мы помогаем ради Него, смогут ощутить руку помощи, которую Учитель протягивает им, если они сами захотят протянуть Ему свою руку. Я свидетельствую, что младенец, родившийся у Марии в Вифлееме, был божественным и совершенным Сыном Божьим. Подобно Отцу, Он испытывает к нам совершенную любовь. И Иегова пришел как Христос, чтобы открыть для нас путь, который поможет нам избавиться от греха и горя. Я молюсь, чтобы мы выбрали этот путь и помогли всем, кому можем помочь, вместе с нами с любовью вернуться домой к Богу. Во имя Иисуса Христа. Аминь.
Мы выражаем признательность табернакальному хору и оркестру на Храмовой площади за прекрасную музыку, а также благодарим каждого из тех, кто сегодня пришел. и был вместе с нами. Теперь нам будет оказана честь услышать выступление нашего возлюбленного пророка, президента Томаса Монсона. После выступления президента Монсона хор исполнит гимн «Тихая ночь», а присутствующие присоединятся к нему в третьем куплете. Заключительную молитву произнесет сестра Шерил Лэнд, генеральный президент первоначального общества.
Мои возлюбленные братья и сестры, как я благодарен за возможность быть с вами этим вечером. Как и вы, я был вдохновлен назидательными посланиями президента Айринга и президента Ухдорфа, а также великолепной музыкой в исполнении хора и оркестра. Истинно поэтическая мысль в одном из наших гимнов. «На крыльях молний время стремительно летит». Еще один год пролетел, и мы опять на пороге рождественских дней. Недавно, перебирая в памяти события прошлого Рождества, я подумал, что, наверное, ни одна другая пора в году не оставляет таких волнующих воспоминаний, как Рождество. И эти рождественские праздники мы запоминаем не из-за мирских благ, а скорее из-за наших близких, из-за чувств любви, сострадания и заботы. Эта мысль дает надежду тем из нас, кто считает, что простой смысл праздника искажается коммерцией или противостоянием людей с другими религиозными взглядами, или что мы подчас так увлекаемся праздничной суетой, что теряем тот особый дух, который могли бы ощущать. Для многих людей в этот сезон довольно обычно переусердствовать. Мы можем посвятить этим праздникам слишком много нашего времени и сил. Возможно, нам не хватает денег на все то, что мы хотели бы купить. Часто наши старания в рождественскую пору приводят к стрессу, неудовлетворенности и усталости. Хотя вместо этого мы должны бы чувствовать простую радость от того, что чувствуем рождение младенца в Вифлееме. Но, тем не менее, особый рождественский дух так или иначе находит путь в наши сердца и в наши жизни, несмотря на трудности и суету, отвлекающую нас и отнимающую наше время и силы. Много лет назад я прочитал об одном случае, произошедшем в рождественскую пору, переполненном пассажирами аэропорту в Атланте, штат Джорджия. Сильная метель и гололед надолго задержали авиарейсы, к огорчению пассажиров, торопящихся туда, где их хотели бы видеть в Рождество, скорее всего, в свои дома. Это происходило в декабре 1970 года. Когда пробило полночь, расстроенные пассажиры собрались вокруг столиков регистрации, пытаясь пожаловаться работникам аэропорта, у которых уже давно кончился запас улыбок и доброжелательности. Они тоже хотели быть дома. У нескольких человек получалось дремать в неудобных креслах. Другие топтались у книжных киосков, молчаливо перелистывая книги в мягких обложках. Если что-то и связывало людей из этой разношерстной толпы, это было одиночество. Заразительное, неизбежное, гнетущее одиночество. Однако этикет аэропорта требовал, чтобы каждый пассажир сохранял невидимый барьер, отделяющий его от других. Лучше быть одиноким, чем вовлеченным в общение, что означало неизбежное выслушивание жалоб мрачных и унылых попутчиков. Ситуация сложилась так, что пассажиров было больше, чем доступных мест на самолетах. Когда какому-то редкому самолету удавалось вырваться и объявить посадку, оставшихся пассажиров было больше, чем тех, кто успевали подняться на борт. Объявление «Начинается регистрация первой очереди» и «Пассажир первого класса» расставляли всех по рангу в зависимости от денег, власти, влияния или предусмотрительности. Зона посадки у выхода 67 в Атланте была миниатюрной моделью гигантского аэропорта. По площади едва ли больше застекленной комнаты, этот зал был битком забит пассажирами, надеющимися улететь в Новый Орлеан, Даллас и другие города на западе. За исключением немногих пар, которым повезло путешествовать вместе, люди у входа 67 почти не разговаривали. Коммерсант у окна рассеянно и будто смеившись, уставился в небо. Молодая мать тихонько качала на руках младенца, тщетно стараясь успокоить его негромкий плач. Там же был и мужчина в безупречно скроенном сером шерстяном костюме, которого, казалось, не очень затрагивало всеобщее страдание. В его манерах сквозило безразличие к происходящему. Он был поглощен чтением документов. Возможно, это был годовой отчет о корпоративной прибыли. Сидевший неподалеку пассажир с явно потрепанными нервами наблюдал за этим занятым бизнесменом, про себя называемым, вероятно, скупердяем Скруджем. Но вдруг относительную тишину нарушило какое-то волнение. Молодой мужчина в военной форме, которому на вид было не больше 19 лет, о чем-то пылко спорил с девушкой-администратором у билетной стойки. Юноша держал в руке билет второго класса, не дающий никаких привилегий. Он умолял девушку помочь ему добраться до Нового Орлеана, чтобы оттуда на автобусе он мог доехать до маленького поселка в штате Луизиана, где был его дом. Девушка устала, объясняла ему, что в ближайшие 24 часа, а может быть и больше, изменений к лучшему не предвидится. Юноша нервничал все больше. Сразу после Рождества его часть отправлялась во Вьетнам, где тогда бушевала война. И если он не попадет на ближайший рейс, то, может быть, уже никогда ему не удастся провести Рождество дома. Даже бизнесмен оторвался от своих загадочных вычислений, проявляя осторожный интерес. Администратор явно сочувствовала и даже немного была смущена. Но сочувствие — это единственное, что она могла предложить. Надежды не было. Юноша стоял у стойки отправления с отчаянием, осматривая переполненный зал, словно пытаясь найти хоть одно дружественное лицо. Наконец, администратор объявила, что самолет подан под посадку. Пассажиры, утомленные многочасовым ожиданием, с трудом встали, собрали свои сумки и потянулись вниз по узкому коридору ко входу в самолет. 20, 30, 100. Пока все места не оказались заняты. Администратор обернулся к отчаявшемуся молодому военному и пожал плечами. Бизнесмен почему-то задержался. Затем он подошел к администратору и тихо сказал ей: «У меня билет с подтвержденным местом. Я хотел бы отдать мое место этому молодому человеку». Девушка ответила ему недоверчивым взглядом. Тогда он подошел к юноше военному. Не находя слов, со слезами, струящимися по лицу, юноша в зеленой униформе тряс руку мужчину в сером костюме, который просто бормотал: «Удачи! Веселого Рождества! Счастливого пути!» Когда дверь самолета закрылась и двигатели взревели, бизнесмен развернулся и, подхватив свой портфель, побрел к ночному ресторану. Всего несколько человек среди тысяч пассажиров, оказавшихся в аэропорту Атланты, стали свидетелями драмы, разыгравшейся у входа 67. Но для этих несколько все расстройство и враждебность вмиг уступили место сиянию. Этот поступок любви и доброты, связавший незнакомых людей, наполнил их сердца духом Рождества. Улетающий самолет растворялся в ночном мраке, его сигнальные огни мигали, как звезды. Младенец тихо спал на коленях у молодой матери. Следующий самолет, возможно, отправится только через много часов. Но пассажиры, ставшие свидетелями обмена билетами, теперь уже не были такими нетерпеливыми. Мягкое сияние воцарилось в том окруженном стеклом и пластиковом зале у выхода 67. Мои братья и сестры, настоящая радость этой поры приходит не в той суете и в стараниях больше сделать или купить обязательные подарки. Настоящая радость приходит к нам, когда мы проявляем любовь и сострадание, вдохновленное Спасителем мира, который сказал: «Так как вы сделали это одному из сих братьев моих меньших, то сделали мне». В эту радостную пору пусть различные разногласия забудутся, а нанесенные враждебностью раны исцелятся, и пусть рождественское веселье достигнет также нуждающихся и страждущих. Обратим же свое прощение к тем, кто поступал с нами несправедливо, чтобы и у нас была надежда на прощение. Пусть в наших сердцах воссоится доброта, а в наших домах — любовь. Раздумывая над тем, как мы будем тратить наши деньги, выбирая подарки в эту праздничную пору, давайте также уделим время тому, чтобы помочь принести истинный дух Рождества в жизнь других людей. Спаситель щедро одарил всех нас, и ценность Его даров бесконечна. На протяжении всего своего служения Он благословлял больных, возвращал зрение слепым, а слух глухим, поднимал на ноги хромых. Он давал чистоту тем, кто были нечисты. Он возвращал дыхание в безжизненные тела. Он давал надежду отчаявшимся и зажигал свет во мраке. Он отдал нам свою любовь, свое служение и свою жизнь. Какой дух мы ощущаем в Рождество? Это Его дух, дух Христа. О, как бесшумно тихий дар спускается с высот! Так Бог благословение людским сердцам дает. Его приход не слышен, но в мир грехов и слез ко всем, кто кротко ждет Его, является Христос. Вступая в эту пору и празднуя Его рождение, давайте следовать Его путем с чистой любовью Христовой, и при этом давайте будем помнить, что Он по-прежнему жив и продолжает быть светом мира, обещавшим: «Кто последует за Мной, тот не будет ходить во тьме, но будет иметь свет жизни». Каждому из вас, мои братья и сестры, я обращаю мою любовь и мое благословение. Пусть у вас будет замечательное Рождество, и пусть в ваших сердцах и в ваших домах пребывает любовь, доброта и мир. Пусть даже те, чьи сердца обременены, воспрянут с исцелением, которое приходит от того, кто утешает и укрепляет. Впустив Дух Христа в нашу жизнь, мы преисполнимся доброй волей и любовью ко всем людям, и не только в эту пору, но и во все времена года. О том, чтобы все мы обрели эти чувства и это благословение, я молюсь во имя Иисуса Христа, нашего Спасителя и Искупителя. Аминь.
Our Father in heaven.
Наш Отец на небесах. Мы так благодарны за этот прекрасный вечер, за сладостный дух, который мы ощущали в эти часы. Мы благодарны за послание любви и за вдохновение, которое мы ощутили, слушая Твоих избранных слуг. Мы с благодарностью молимся о том, чтобы они были укреплены и благословлены в своем служении. Мы особенно благодарны этим вечером за Твоего Сына, Иисуса Христа. Мы благодарны за Его рождение, Его жизнь, Его послание, Его миссию, Его искупление, которое Он совершил для каждого из нас. Мы просим, чтобы по окончании этого вечера мы унесли с собой тот Дух, который мы ощутили, Дух любви, мира и надежды, чтобы мы жили более достойно и могли быть теми, кем Ты ожидаешь нас видеть, чтобы могли помогать окружающим, благословлять и насыщать их, нести им надежду, мир и покой. Мы так благодарны за Евангелие и за все свои благословения. Мы молимся, чтобы этот Дух пребывал с нами сегодня вечером. Во имя Иисуса Христа. Аминь.